Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика. В авторской программе Надежды Зотовой «Крестный путь русской церкви в 20 веке» беседу с Лидией Алексеевной Головковой. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Хрисанфе и Дарии. Ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Блаженный Епифаний говорил: «Если Мельхиседек, образ Христа, благословил Авраама, корень иудеев, то тем паче сама истина Христос благословит и осветит всех верующих в Него». Сказал также, что нужно приобретать христианские книги, коль скоро кто имеет достаток, ибо один вид сих книг сам по себе соделывает нас ленивейшими на грех и располагает более ревновать о праведности. Опять сказал, чтение Писаний доставляет великую твердость на то, чтобы не грешить. Сказал также, незнание Писаний есть великая стремнина, обрыв и глубокая пропасть». Еще сказал, не знать ни одного из божественных законов есть великое предательство спасения. Он же говорил, грехи праведных суть около уст, то есть на окраинах состава, а грехи нечестивых из всего тела, то есть весь состав полон греха. Почему поет Давид, «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих». Еще, грех. «Сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим». Он же сказал, «Грешникам Бог уступает и настоящую долговую сумму, если покаются, как блуднице и мытарю, а от праведных требует и процентов». И сие это значит, что сказал он апостолам, «Аще не избудет правда ваша, паче книжники фарисей, не внидите в Царствие Небесное». А в Евпрении сказал, «Зная, что Бог верен в себе и силен, веруй в Него, и причастишься благ Его. Если же малодушествуешь, то не веруешь. Все мы веруем, что Бог силен, веруем также, что для Него все возможно. Но ты веруй в Него и в своих делах, что то есть и в тебе творит Он знамение». Брат спросил того же старца, как приходит в душу страх Божий. И старец сказал, «Когда возымеет человек смирение и нестяжательность, тогда приходит к нему страх Божий». Он же сказал, «Страх, смирение, скудость пищи и плач всегда да пребывают с тобою». Тот же Авва Евпрений еще в начале своего подвижничества пришел к некоему старцу и говорит ему, «Авва, скажи мне, как спастись?» Старец сказал ему, «Если желаешь спастись, то куда ни придешь, не упреждай говорить, пока тебя не спросят». Умиленный сим словом, Авва Евпрений поклонился старцу и сказал, Поистине, много я читал книг, но столь полезного правила еще не знал. И отошел, получив великую пользу. Мать Евгения сказала: «Молиться нам надлежит усердно и с единым только пребывать Иисусом, ибо богат всякий с Иисусом пребывающий, хотя бы телесно был и беден. Предпочитающий земное духовному лишится того и другого, ищущий же небесного, конечно, и земных сподобится благ». Авва Ириней сказал к братьям: «Будем подвязаться и твердо стоять, когда бываем боримы, ибо мы воины Христа, Царя Небесного. Как воины Царя Земного имеют медный шлем, так и у нашего воинства есть свой шлем, благие добродетели. Те имеют цепесвязную броню, и у нас есть броня духовная, верою исковываемая. У тех щит, у нас надежда на Бога, у тех копье, у нас молитва, у тех меч, у нас Бог. Те на брани проливают кровь, мы же принесем произволение. Небесный наш Царь для того попустил демонам воевать против нас, чтобы мы не забыли его благодеяний. Ибо в состоянии покоя многие люди часто совсем не молятся, или хотя и молятся, но как не молятся. Блуждая мыслью во время молитвы, они тоже что не молящиеся, хотя и стоят на молитве. Ибо устами беседуя к Богу, в сердце же с миром разглагольствующие, как будут услышаны. Когда же бываем мы в скорби, тогда молимся трезвенно, и часто не пая устами, молимся сердцем, высылая к Богу слово сердечное и беседуя к Нему стенаниями. Итак, братья, будем и мы подражать воинам Царя Смертного и воевать с усердием, паче же, да подражаем трем отрокам вавилонским, попрем печь страстей чистотою, угасим угли искушений молитвою и посрамим мысленного Навуходоносора дьявола. Представим телеса наши в жертву живу Богу и, как всесожжение тучное, принесем Ему благочестное мудрование. Авва Зенон, ученик блаженного Силуана, сказал: «Не поселяйся в славном месте, не живи с человеком, имеющим великое имя, и никогда не полагай основания на построение себе кельи». Авва Макарий спросил Авву Захария: «Скажи мне, что значит быть монахом?» Он говорит ему: «Меня спрашиваешь, отче?» Авва Макарий говорит: «Тебе верю, сын мой Захарий, ибо есть понуждающий меня спросить тебя». Говорит ему Захарий: «По мне, отче, тот настоящий монах, кто нудит себя на все».
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Крестный путь Русской Православной Церкви в 20 веке». Предлагаем вам прослушать четвертую часть интервью с Лидией Алексеевной Головковой, автором нескольких книг, исследователем дел репрессированных после Октябрьского переворота. Лидия Алексеевна, а вот про монахов лаврских и...
Знаете, вот сейчас я что-то не помню, может быть, я просто не знаю сейчас. А в первые годы, как только начались службы на Бутовском полигоне, они пешком какое-то большое расстояние проходили, лаврские монахи, А это зима, декабрь. Это не так, как сейчас у нас такой декабрь мокрый и теплый. Обычно это холодные были дни очень. И вот они вставали совсем где-то в середине ночи, шли несколько часов, приходили в Бутово, и рано-рано начинал службу молебен около креста в эту такую сизую зиму. С сизым снегом, иногда это все падал снег, и мы еще иногда вот в такие морозные дни, а с непокрытой головой же все, и мы там говорим, ну, оденьте, ну, что ж такое, невозможно смотреть, это простудитесь все. А вот отец Кирилл там и другие говорили, а каково им было? Их выводили в исподнем, босиком. Ну, как когда, потому что в раскопе сапоги были иногда на людях, иногда брошены сверху просто. Бывали случаи, что там обнаженных вообще выводили. Но это как бы считалось незаконно. И даже это обсуждалось в делах, как незаконное исполнение приговора. Но такие были случаи. Это просто чтобы унизить как можно больше
человека. Раздавить совсем.
Раздавить совсем, да. И вот они служили, приходили вот так самоотверженно служили. Но, по-моему, сейчас это не сохранилось. А архимандрит Кранит, вот есть такая чудная фотография, ее все знают, где он со старцем Алексеем Соловьем, который вынимал жребий своей святой ручкой, жребий с именем патриарха Тихона. И у него почему-то очень мало фотографий сохранилось. Кроме этого, еще одна или две. Его тюремная фотография, она примерно такая же, как фотография вот там Арсения Ждановского, епископа или митрополита Серафима. То есть это такие муки на лице написано. И видно, что голова еле держится, вот, что он еле держит голову. То же самое с Кранидом. А с Кранидом там очень было так интересно. Это дело называлось «Дело Ипполит». И долгое время я не могла понять, что это такое. А там он, значит, после того, как все закрыли, последний храм Петра и Павла захватили обновленцы, и остался один храмик на Кукуевском кладбище. Это такое на краю вот посада. И там тихоновцы служили в этом храме. И на этой улице, в начале улицы, жил архимандрит Кранит. Он жил у бывшего старосты храма Петра и Павла, такого очень самоотверженного человека, бывшего владельца свечного завода. И там был прям настоящий монастырек такой. В подвале жил вот этот старец Ипполит, как потом я узнала, но пока документально это не подтверждено пока, что это был библиотекарь, бывший лаврский, и такой очень почитаемый старец. И действительно, там вокруг него все идет, все и допросы, и... потому что ему приносили, именно ему, даже не Кранида, а ему приносили всякие там пожертвования, и еду, и все-все-все. Ну, и внутри они там все распределяли. А обвинялся архимандрит Кранид в том, что он как бы оставался, продолжал оставаться наместником лавры. Он владел печатью Троицы Сергиевой лавры, и освобождающиеся монахи отовсюду, бывшие лаврские, они все проходили через этот дом. Они останавливались, там они ночевали, и всех их устраивал на приходы какие-то окружающие, еще открытые, тихоновские такие. Именно архимандрит Кранит. И бывало так, что там такие было несколько облав по Сергиевому посаду, Загорску тогда. И вот бывало так, что человек только приехал, только переночевал, только, вернее, просто лег, его там покормили, помыли, и тут облава. И вот некоторые так и пошли, вот только вернувшись, пошли на новый арест, а там тоже истязали страшно, это рассказывали местные, называли они там сейчас почту в этом помещении, где было районное. Их же сначала на месте терзали, а потом уже в Таганку привозили, что оттуда просто раздавались чудовищные крики, и никто не считался с тем, что это слышно в округе. Там матушка одного из священников бегала вокруг этого дома, там плакала, кричала, перестаньте, перестаньте, она слышала голос своего батюшки. И они попадали в лапы Загорского, этого районного НКВД, а потом уже отправлялись. И в этом доме, значит, они обвинялись в том, что, во-первых, продолжалось как бы служение, и устройством лаврских монахов на служение. И там обвинялся вместе с ними благочинный Баянов. В его деле было, что он двурушник. Это обозначает, что человек был завербован, но или не исполнял свои обязанности, или плохо исполнял. То есть мы уже потом знали, что если двурушник, значит, это вот это. А он по благословению отца Кранита уже как благочинный устраивал на приходы всех. И, в общем, там вот насчет этого двурушничества тоже очень все сомнительно, потому что некоторые как бы соглашались, а на самом деле ничего не делали, ни на кого не доносили. А бывало и такое, что друг с другом как-то, значит, сговаривались священники, чтобы такое им сказать. Во-первых, за ними следили же, там всегда были еще дублирующие какие-то люди, потому что мало ли, что они там скажут в своих доносах. И они как-то сговаривались, чтобы это было одинаково, никого, чтобы не подвести. Вот как к этому относиться? И вот как Баянов, он столько там помог людям.
Баянов – это кто?
Это вот благочинный Загорского округа, который за двурушничество был осужден. Он был расстрелян. Не был расстрелян владелец этого дома. Он получил 10 лет. Баянов был расстрелян. И все, вот, кто в этом доме были, вместе с архимандритом Кранидом, они были расстреляны, ботовые все. Это была одна, так сказать, порция. А потом, ну, мы насчитали, но это не всегда могло в деле обозначаться, что до 50 монахов лаврских лежит в ботове. Может быть, и больше.
Лидия Алексеевна, так вот, мы коснулись вопроса насчет доверия палачам. Почему, основываясь, вот даже когда касалось прославления новомучеников, насколько можно вообще доверять палачам, которые могли лгать и в делах? Такой, знаете, вопрос сложный.
Это вопрос не сложный, а очень простой. Доверия абсолютно никакого не может быть. И вот такой есть Тепляков, который на массу просмотрел дел по Сибири. Он такой по Сибири специалист. И он вот пишет, что он считает, что фальсификация дел была не на 99%, а на 100%. То есть что-то в любом деле все равно было наврано, кто-то оболган. Вот, и поэтому, если мы будем ориентироваться на дела, мы просто будем продолжать то же самое гнусное дело. Потому что оно может быть и правда все. Может быть. Но никакой уверенности никогда в этом не может быть. Потому что они эти дела делались не для того, чтобы правду сказать, а для того, чтобы оболгать человека и посадить его.
И уничтожить.
Уничтожить его, да.
Но ведь это служило причиной, так сказать, препятствием для прославления. А вообще ведь очень важно доброе имя, помимо всего прочего, сохранить. Пусть прославление у Бога все прославлены, мы знаем, никто не останется. Но доброе имя, человек выстрадал столько, мы должны как-то деликатно, со сноской, с пониманием вообще невероятных страданий и трагизма ситуации относиться к этому, да?
Ну, конечно. И потом мне уже тоже казалось, что не надо людям, вот в массе людей, не надо копаться в этих делах. Потому что трудно разобраться. Знаете, это нужно посмотреть вот тысячи дел, чтобы понять немножко, как это все стряпалось и какая-то варилась страшная месиво такое из лжи. Где-то там правда может быть. И даже, знаете, вот такие вот вещи, не буду называть имя, оно известное очень, о нем есть документ такой, внутренний причем, внутренний, что, значит, по показаниям такого-то арестованы такой. Как-то нам казалось сначала, ну уж это-то, наверное, правда, это совершенно внутренние документы. А потом оказалось, что и эти документы все в каких-то случаях всплывало, что это ложь, что это все состряпано. Вообще бывало такое, что человек расстрелян, а заводится дело. И вот то, что называлось, но правда, это предназначалось не для церковных людей, есть только высших каких-то иерархов, а для политических и государственных каких-то деятелей или военачальников. Вот этот разряд следователей, литераторы и забойщики.
То есть делились следователи, да, их назывались забойщиками,
да, литераторы. То есть литераторы, значит, они просто составляли протокол допроса, что называют, от фонаря он может быть. потому что те безумия, в которых признавались там насчет того, что нарушен ход льдов в Ледовитом океане, там
или рыть туннель там.
Или рыть туннель, или бесконечные, значит, покушения на Сталина и прочих. И в основном измены и шпионаж. А у нас была такая еще формулировка: подозрение на шпионаж. И никаких доказательств. Абсолютно. И человек идет под расстрел. Вот. Причем бывало иногда такое, что ну просто абсолютно необъяснимо, как нормальный человек это мог себе позволить. И потом, когда пересматривалось дело этого, следователь спрашивает: ну, как вы могли написать такое? А там же набирали и пожарников, и ЗАГСов, людей не хватало. И они отвечали, что «а у меня не было уголовного кодекса в кабинете». Он даже его вообще не видел и в руках не держал.
И писал такие от ветра головы своей, что в голову придет.
Ну да, и поэтому, вот ну что можно говорить? Некоторые похожи на правду, некоторые дела. И там как бы вопросы-ответы, во-первых, по языку всегда можно узнать. Потому что там архиерей, ясно, что он так никогда не скажет, что я там занималась террористической деятельностью в пользу там такой-такой-такой, или шпионажем в пользу такой-то страны. Очень чистое такое чекистское выражение. Вот. Но есть там и такие вещи, как церковный священнослужитель, монахиня, они там говорили, что советская власть – это от сатаны, что я с радостью умру за Христа. И я это сначала думала, ой, как хорошо, вот все. А потом я тоже поняла, что и даже этому нельзя верить. Потому что это шло прямо одинаковыми совершенно словами из дела в дело. И ясно, что они просто, ну, кто-то так сказал, и они стали это употреблять и дальше.
Тиражировать. Ну, а вот меня потрясло тоже, когда вы рассказывали, в общем, о мужестве именно монахинь и как-то вот их стойкости. Этому можно верить из дел?
Ну, знаете, там надо очень-очень выборочно. Вот, например, в деле Конкиной Варвары, она прославлена была, там можно верить, потому что там идет повествование, там все время какие-то допросы, расспросы, и написано «немотивированный отказ давать следствию показания». И вот идет этот все время немотивированный отказ. Это редко довольно встречается в делах. Но я думаю, ну, до конца будет держаться человек. А в конце все равно там я то-то там согласен. Что-то там признается она как бы. Но язык абсолютно не ее. И как раз вот на ее примере вот видна была вот эта вся эпопея акции по инвалидам. Это когда из Ленинграда перевелся нарком Заковский. Реденс, который здесь был наркомом, был отправлен в Казахстан, а вместо него был переведен из Питера Заковский. Питер вообще все время соревновался с Москвой.
И в этом ужасе, да?
И в этом ужасе они все время хотели быть первыми. Они соревновались друг с другом, отделение с отделением, город с городом. И вот, а Питер, он всегда соревновался с Москвой, и он ее перещеголял, у него больше расстрелянных, чем в Москве. Из того количества, которое мы знаем, мы, конечно, точные цифры никто не может нам сказать. А Конкина вот попала под эту акцию. Да, Заковский, когда он перевелся, его перевели из Ленинграда в Москву, он сначала, значит, начал с того, что он стал учить всех бить. Для начала заключенных он говорил, что для начала нужно дать в морду, чтобы человек почувствовал, а потом уже начинать допрашивать. И показывал примеры, как это нужно делать, и ногами в живот бил. И там, значит, вслед за этим они и так били. А уже здесь у них совершенно были развязаны руки. И вот наш бутовский полигон, он прошел через это месиво все. Потому что 1938 год. Он всего был в Москве 2,5 месяца. Меньше даже немножко. Этот Заковский. Но столько натворил. И он, придя оттуда из Питера, значит, он сказал, что этот контингент инвалидов, а тюрьмы переполнены, а лагеря их не принимать, нечего с ним возиться. Я в Ленинграде весь такой контингент пострелял. И здесь то же самое нужно сделать. И были составлены списки. И вот в этот список вошла вот эта Варвара Конкина. Есть один список сохранился. Они вообще все хранили. Но вот эти списки они уничтожили. там больше 1500 человек было. Один список там на сколько-то десятков сохранился. Там сначала имя, отчество, фамилия, значит, срок, по которому человек уже был обвинен. Потом медицинское освидетельствование и потом расстрел. То есть вот эти люди, которые получили там, кто 3, там даже маленькие сроки были, 3, 5, 7 лет. После того, как медицина признавала их инвалидами, это записывалось, и человек обвинялся к высшей мере наказания.
Присуждали, да, ему присуждали высшую меру?
Да, потому что он никому не нужен был. В тюрьме он не нужен был, в лагере он не нужен был.
А выпустить сказать, нельзя?
Нет, ну выпустить как? Как же можно выпустить? Человек, который уже все это видел и прошел через это все. И вот эта Конкина, она, и, кстати, это касалось не только Конкина. Вначале человек признан здоровым, в анкете это всегда написано, бывает, а в конце вдруг он инвалид. Или вначале врали, значит, что человек здоров, или довели до такого состояния, что он превратился в инвалида.
Да довели скорее.
Скорее довели. Причем там вот один документ попался на своего начальника отделения Ракитина. У него стук, они переломали всего, там несколько ребер и перелом основания черепа, и еще там еще что-то, и все несовместимое с жизнью. Это допрос. Но там его просто убили на допросе, он умер. Вот. А значит, вот Варвара Конкина, она вошла вот в это количество инвалидов, которые были расстреляны на Бутовском полигоне только за то, что они больны или превращены были в больных людей.
Но она была монахиня, да?
Она была монахиня, да.
А вот на ваш взгляд, вы, наверное, близко сталкивались тоже вот с темой, когда комиссия все-таки прославляла. То есть там должны были какие-то абсолютные, то есть, чтобы не было никаких сомнительных моментов или как? Вот по какому принципу?
Там, в принципе, должно быть, мне очень не нравится это выражение. Я просто считаю, что оно кощунственное, что дело чистое или нечистое. Вот если дело чистое, то есть если человек не сознался, что он был против советской власти, хотя почему это должно считаться грехом, мне непонятно совершенно.
Потому что действительно.
Непонятно совершенно. И там не донес ни на кого, и не было там каких-то имен многих, названных им. Вот это дело чистое. Если там есть имена какие-то, а мы знаем, как это делалось, это... В первую очередь забирались все записные книжки, телефонные книжки, письма. Вот это в первую очередь забиралось, потому что оттуда шли имена, кого можно еще арестовать. Иногда, вот, знаете, там бывали такие случаи, в чем это деле, Тимирева, по-моему, что там две или три страницы полностью заполнены имя, отчество, фамилия и полный адрес и телефон. Но нету таких людей, которые бы знали столько адресов своих знакомых. Причем, так как Тимирев художник, это были все известные какие-то художники, скульпторы, там, архитекторы с полными адресами. Ясно, что это взято было из его записных каких-то книжек. И вот это уже служило препятствием для прославления, если есть имена. Кроме того, значит, просто знакомые осведомители, они же были. И их было очень много. И часто это были самые близкие люди, о которых никто не мог бы подозревать, что они могут предать человека. Они все это спокойно называли. Были штатные осведомители, были нештатные. То есть, одни получали денежки, другие из удовольствия доносили. Они называли эти имена. И потом эти имена вставлялись как бы в названные самим арестованным. То есть, здесь это непредсказуемо. Что там варилось и где там правду искать. Поэтому судить о святости по следственному делу – это абсолютное, полное безумие, если не сказать просто глупость человеческая. И я думаю, что когда-нибудь над нами просто будут смеяться. Причем я знаю, что, не будем называть имена, сделано очень много, огромная работа, написано много очень пострадавших. Но вот это отношение, такое доверие к делам рук чекистов, оно просто говорит о каком-то неразумии человеческом.
Ну вот все-таки на юбилейном соборе было прославлено больше 1000 наших новомучеников.
Это хорошо, то, что прославили, это хорошо.
Это замечательно.
Да.
Ну пусть они по-своему выверяли, как могли.
Да.
Но ведь тоже было, обратили внимание на то, что по количеству прославленных новомучеников потом восстановилось такое же количество храмов. Это как бы, ну, не знаю, насколько это метафора.
Ну, сейчас вот остановлено, а храмы продолжают расти. Поэтому я не думаю, чтобы это было серьезно связано.
Ну, так это как-то такая символика, она радовала.
Ну, да, ну, она пусть и радует, действительно. Но вот сейчас вот 200 храмов в Москве будет построено, а 200 новомучеников не будет за это время, потому что пока что все остановлено. Поэтому это уже нарушается, эта система.
А остановлено кем и почему?
Тяжелый вопрос.
Ну, допустим, закрыли дела, и доступ ФСБ прекратился.
Нет, не закрыли. Это неправда. И там сидит человечек и продолжает работать там по этим следственным делам. И мы работаем по следственным делам. Там одна вещь такая, они требуют, причем это стали требовать со временем. Раньше этого не было. Когда тех прославляли, этого не было. Чтобы целиком дело было ксерокопировано. Вот целиком. И чтобы промежуточные дела обязательно были представлены. Если это вот 37-го года дело, то там обязательно будет упомянуто, что он арестовывался еще тогда-то и тогда-то. А не все дела сохранились. Далеко не все. Я думаю, что 60% сохранилось. Потому что мы очень часто заказываем какого-то человека, а дело не находится.
Вот, Лидия Алексеевна, ну вы со своей стороны, имея такой колоссальный опыт, вы уже сколько лет, получается, занимаетесь, работаете с делами репрессированных?
Ну, где-то лет 20, года 24.
Ну, а к вашим вот услугам, как говорится, к вам обращались комиссия, члены комиссии? Вообще как-то вас привлекали к самому вопросу прославления?
Так, комиссия сама по себе, а институт наш сам по себе. И мы вот создавали базу данных.
Но ею пользовались?
Да, ею пользуются во всем мире. Просто там огромное количество запросов каждый день. Вот и я, например, почему-то особенно теперь изнемогаю просто от звонков и от просьб, особенно по почте, по электронной, о том, чтобы вот найти дедушку, там, бабушку, не обязательно священников, а просят и таких людей. Раньше нам давали разные дела, а сейчас нам дают только священников. Но мы этому рады, потому что не знаю, сколько это продлится еще. Пока что дают, и пока никаких препон нет.
Лидия Алексеевна, а вот на ваш взгляд, если бы вы занимались, вот участвовали в комиссии по прославлению, какой бы ваш подход был в этом вопросе?
Во всяком случае, я не делала бы выводы из следственных дел, а иногда и очень часто, и вот в прославленных даже делах ничего нету другого, кроме сведения из следственного дела. Нужно по возможности, ну оно и делалось по возможности, что нужно узнавать предыдущую жизнь и какие-то поднимать там большие неподъемные вообще пласты об этом человеке, но это не всегда возможно. И мне просто кажется, что это как бы совсем не обязательно, что нужно прославлять человека. Они изначально прославлены. Вот те, кто... Вот сколько дел я видела, там никогда я не увидела ни одного дела, чтобы человек отрекся от Бога, от сана даже. Потому что те, кто отрекались от сана, они не доходили до следственных дел. Их действительно могли отпустить. Это где-то на предварительной стадии происходило. И бывало так, что есть такие случаи, когда человек отрекся от сана и потом всю жизнь страдал, мучился, себя проклинал, что он вот предал.
Ну, таких ведь совсем немного, да?
Ну, есть такие. И находились батюшки, которые милость проявляли и как-то понимали вот это, что человек... Ну, там у него там 6 детей... Там мать, жена, которые, значит, во-первых, им всем угрожали, в первую очередь, их родными, и некоторые просто не могли этого выдержать. Таких вот, как матушка, например, отца Николая Пескановского, которая писала, мы радуемся, а их батюшка находился на Соловках. Она ему пишет, мы так радуемся, что ты на Соловках страдаешь за Христа. Порадуйся и ты за нас. мы тоже сподобились быть гонимыми за Господом. Значит, их с детками куда-то за 200 километров отправили. Но таких, наверное, все-таки было немного. Это уникальные люди. Он сам это письмо со слезами показывал батюшкам, чтобы они посмотрели, какая матушка, какие бывают люди.
Лидия Алексеевна, мы только начали говорить на эту тему, мы только коснулись Бутова, даже не смогли рассказать о многих погибших и священнослужителей, и мирян, не говоря уже о самых разных простых людях. И я предлагаю продолжить этот разговор в следующий раз и не останавливаться только на Бутова, а все-таки коснуться все-таки вашей такой многолетней деятельности, и будем больше даже говорить конкретно тоже о судьбах людей, о их гибели. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон и помощи Божией в этом важнейшем деле, важнейшем.
Спасибо всем, кто любит новомучеников, и не только новомучеников, а всех пострадавших.
До скорой встречи, всего доброго.
Спасибо, Господи.
Вы прослушали четвертую часть интервью с Лидией Алексеевной Головковой, автором нескольких книг, исследователем дела репрессированных после Октябрьского переворота. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Святые мученики Хрисанф и Дария. Святой Хрисанф происходил из языческой семьи, получил хорошее образование. Среди книг ему попадались такие, в которых язычники рассуждали о христианстве. Но юноша захотел прочитать книги, написанные самими христианами. Юноше довелось найти книги Нового Завета. Священное Писание просветило душу разумного юноши. Он нашел скрывавшегося от гонений пресвитера Карпофора и принял от него святое крещение. После этого он начал открыто проповедовать Евангелие. Отец юноши всячески старался отвратить сына от христианства и женил на красавице Дарии, жрице Афины Паллады. Однако святой Хрисанф сумел обратить свою жену ко Христу, и молодые супруги по обоюдному согласию решили вести девственную жизнь. После смерти отца они стали жить в отдельных домах. Святой Хрисан собрал вокруг себя нескольких обращенных ко Христу юношей, а вокруг святой Дарьи собрались благочестивые женщины. Горожане пожаловались епарху Кириллипу, что святые Хрисанф и Дарья проповедуют безбрачие. Святой Хрисанф был отдан на мучение трибуну Клавдию. Однако пытки не смогли поколебать мужество молодого мученика, ибо сила Божия явно помогала ему. Пораженный этим трибун Клавдий уверовал во Христа и принял святое крещение вместе с женой Иларией, с сыновьями Иасоном и Мавром и со всеми домашними и воинами. Когда весть об этом дошла до императора Нумериана, то он приказал всех их казнить. Мученик трибун Клавдий был утоплен в море, а его сыновья и воины были обезглавлены. Христиане похоронили тела святых мучеников неподалеку в пещере, и святая Илария стала постоянно ходить туда, чтобы молиться. Однажды ее выследили и привели на мучение. Святая попросила дать ей несколько минут для молитвы, закончив которую, скончалась. Служанка похоронила святую в пещере рядом с сыновьями. Святую Дарью мучители отдали в блудилище, но там ее охранял посланный Богом лев. Всех, кто пытался осквернить святую, лев валил на землю, но оставлял живыми. Мученица проповедовала им Христа и обращала на путь спасения. Святого Хрисанфа бросили в смрадную яму, куда стекали все нечистоты города. Но ему воссиял небесный свет, и вместо смрада яма наполнилась благоуханием. Тогда император Нумериан велел отдать святых Хрисанфу и Дарью в руки палачей. После истязаний мученики были живыми зарыты в землю. В пещере, расположенной неподалеку от места казни, стали собираться христиане, празднуя день мученической кончины святых. Они совершали богослужения и причащали святых тайн. Узнав об этом, языческие власти приказали засыпать вход в пещеру, заполненную молящимися. Так в муках погибло множество христиан, из которых двое известны по именам – мученики пресвитер Диодор и диакон Мариан. В житиях древних и новых мучеников видим и удивляемся – неистовству мучителей. Непрекращающимися стараниями их сломить христиан все более и более изощренными пытками. Очевидно, этим свидетельствуется немощь мучителей, внутренняя сила мучеников. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что и сама смерть проявила свою слабость уже тем, что вошла в этот мир насильственно. Каин убивает Авеля, первого мученика на земле, много раньше смерти непосредственных виновников первородного греха Адама и Евы. Поэтому мученик, он же и свидетель Христов, а таковы и ныне воспоминаемые Хрисанф и Дарья, познавший благодать Божию, смело смотрит в лицо испытаниям, страданиям, смерти, ибо свидетельствует перед миром о Христе, жизни истинной.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Но вот все-таки я хотел бы сегодня затронуть такую тему, которую очень часто поднимают и наши зрители, и наши слушатели. Почему церковь так таинственна, почему так порой недоступна простому человеку, почему богослужение совершается на языке, в общем-то, и непривычном, почему так много иносказаний в Священном Писании, почему Христос говорил не прямо к людям, а косвенно. Те люди, которые только-только воцерковляются, они вот эти недоумения постоянно высказывают, и почему церковь не для всех, что ли?
Ну, разумеется, церковь для всех, и сама первая христианская община, первая церковь, которая состояла из апостолов и Господа Иисуса Христа, который был предстоятелем этой церкви пред Отцом Небесным, он же избрал самых простых рыбаков, большинство из которых были элементарно неграмотны. Это говорит о том, что то, что он им сообщил, то, чему он их научил, это было вполне им доступно. Но, конечно, если сравнить церковь с деревом, и такое есть вполне благопристойное древнее сравнение, то изначально церковь это был небольшой росток, на котором было 12 листьев. Корень – сам Христос, стебель – это церковь, а вот листики – это апостолы. И там все клетки были зеленые и живые. И вот если подождать, допустим, это дерево дуб или маслина, то за 2000 лет с небольшим церковь стала огромным деревом. И в этом дереве есть и дупла, есть и сухие ветви, и часть ствола, может быть, не пропускает соков, но все равно дерево остается живым. Поэтому, в принципе, и маленький росток – это дуб, и 2000-летнее дерево – тоже дуб. И то живое, и то живое. Поэтому мы не можем отбросить историю церкви и зачеркнуть, и сбросить со счетов, как это сделали наши братья-протестанты, вот то драгоценное историческое предание. И мы предлагаем каждому христианину весь комплекс церковного предания. Жемчужиной, которая является бриллиантом многогранным, наше богослужение. Та же и наш язык, и икона. Конечно, вместо икон можно сделать такие светящиеся короба, а может быть, мигающие, которые будут напоминать рекламу. И для человека, впервые пришедшего в церковь, это будет вполне привычно. Но он же сам скажет, какая же церковь? Чем она отличается от какого-то рекламного вертящегося щита? Поэтому у церкви есть определенная традиция. Люди, составляющие церковь, они вполне современны. А многие из них имеют по 2, по 3 образования. Есть люди и совершенно простые, и не ученые. Но непонятный язык, чтобы его понимать, достаточно выучить там дюжину слов. То есть вот если человек в течение года ходит в храм, он язык становится ему совершенно понятен. Тем более проповедь бывает на родном языке в храме. Поменять весь строй на современный русский язык – это возможно, теоретически, но это тоже очень трудно. Гораздо проще современного человека немножко подтянуть до его уровня, до уровня понимания. Ведь дело в том, что церковно-славянский язык, например, он никогда не был языком ни литературным, ни разговорным. Это язык специально создан для богослужения на основе древнего нашего славянского языка. А как он называется? Древнеславянский язык или старославянский. Братьями Кириллом и Мефодием. И само по себе это драгоценность. Поэтому приобщение к нему уже делает человека, как я обычно говорю, в 2 раза умнее. Потому что если человек знает русский язык и китайский, он в 2 раза умнее. Потому что у него как бы в голове существует 2, причем разных групп языков. Это же здорово. Вот. Славянский язык, он практически так же понятен каждому русскому человеку, если он захочет войти в церковь. Для человека, который зашел первый раз, и ему что-то непонятно, много чего непонятно, он может воспринять цвет облачений. Вот это единственное впечатление.
Красоту пения.
Да.
Если у него есть слух немножко.
Да. Во всяком случае, самое часто употребляемое словосочетание в храме – «Господи, помилуй». И больше этого для спасения вообще ничего не нужно. И поэтому самую главную молитву «Господи, помилуй» он уже слышит многократно. Поэтому, на самом деле, он уже может участвовать в богослужении. А остальное требует известного труда. И этот труд вообще очень полезен. И для ума, и для души, и для сердца очень полезен. И мы богослужение используем как такую основу катехизации и вхождения вот эту дивную историческую церковь, эту реку, которая нас связывает. Мы через богослужение связаны с нашими предками и храмами. Вот, ну, никому не приходит в голову, допустим, вход в Успенский собор Кремля. Ну, что-то в Фиараванте, такая древность, давайте заменим, стекло, бетон. Но язык, икона, храм, это каждый принадлежит своей эпохе и в то же время вечно молод. Поэтому нужно известный труд употребить. Ну, можно еще предложить любому человеку, который что-то не понимает, пойти, ну, 10 сентября в МГУ, в аудиторию 02, и послушать, что там говорят, что он там поймет. А если в поточную аудиторию где-нибудь на станции Марк в Физтех он пойдет, что он там поймет? Нужно, ну, хотя бы элементарный курс физики знать, чтобы как-то понять, что там сейчас нам будут, хотя бы почувствовать тему. Это очень непросто. С церковной жизнью то же самое. Потому что вообще жизнь духовная, как отцы говорили, это наука всех наук и искусство всех искусств. Это совсем непросто.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Кристины. Возвращаюсь из соседнего района. По благословению архиерея совершал первое богослужение в восстановленном храме. А прямых дорог туда нет. Надо давать большого крюка и даже выбираться в другую область, чтобы проехать на поезде. Вот и еду. Ночь. Клонит ко сну. Прошу проводника разбудить меня возле нужного полустаночка и засыпаю. А он сам проспал, и пришлось ехать до следующей станции. Ночь, метель. Кроме меня никто не сошел с поезда. Бетонная коробочка, вокзал, расписание. Обратный поезд после полудня. Промерзшие скамьи. Постучался в дверь с надписью «Посторонним вход запрещен». Говорят, войдите. Вхожу. Теплынь, и женщина-диспетчер сидит перед пультом. Объясняя ситуацию, прошу погреться. Разрешила и даже угостила чайком. Над пультом схема железнодорожного узла. Два магистральных пути и один тупичок. Не больно сложно, надо признать. Работой она определенно не была перегружена, и мы потихоньку разговорились. Выяснилось, что мужа у нее нет, то есть он, конечно, был, но, как водится, сильно пьющий, и потому пришлось его выгнать. И от всей этой канители остался непутевый сын-школьник, которого надо бы, пользуясь случаем, немедленно окрестить. Еще выяснилось, что я смогу выехать в 8 утра на путейской дрезине, а до того времени в нужную сторону вообще никакого движения не будет. Крестить-то крестить. Осталось только дождаться сменщицы. Как только кто-нибудь появится, пошлю за ней, чтобы пришла пораньше. Она рядом живет. Тут же и появился. Да не кто-нибудь, а милиционер. Сказал, что в леспромхозе убийство, и ему надо срочно ехать на следствие. Его изгоняли за сменщицей, а диспетчер тем временем связалась по рации с машинистом попутного поезда, состав притормозил, и наш посыльный отправился изучать унылые обстоятельства ординарной попойки, завершившейся столь печальным исходом. После передачи дежурства сходили в бедную квартирку диспетчерши, окрестили парнишку, потом вернулись на станцию, где уже тарахтела дрезина. Просторная будка была забита путейцами в рыжих жилетах. Они заботливо усадили меня поближе к чугунной печурке, топившейся углем, отребный чемоданчик и сумку с облачением —
пристроили у кого-то на коленях. По временам дрезина останавливалась, и кто-либо из рабочих выходил. В этих местах обыкновенно неподалеку от дороги стоял сарайчик. Ну, с инструментом, наверное. Остановились у переезда. Здесь был большой сараище, а кроме него целый хутор. Дом, хлев, дровянник, колодец, сток сена. Стояли долго. Рабочие уходили, приходили, совещались и уходили снова. Наконец выяснилось, что у хозяина хутора, путевого обходчика, недавно родился сын, и надо бы окрестить. А народ меня подождет. В графике окно дрезина никому не мешает. Крестить так крестить. Пошел в дом. Спрашиваю, как назвали младенца. Оказалось, мой тезка, да еще полный, и отчество одинаковые. Обстоятельство это было воспринято как добрый знак и произвело на путейцев столь сильное впечатление, что уже через полчаса после совершения таинства некоторые уложили свои светлые лики в тарелки. Остальные присоединились чуть позже. Вышел на крыльцо, чтобы проветриться от табачного дыма. Гляжу, стоит состав с углем. Я к тепловозу. Кричу машинисту, его помощнику, что все уже потеряли управленческие способности и некому стронуть дрезину с места. Они спокойно кивают и даже позевывают. Ну, думаю, на пути духовного делания ребята достигли очень больших высот, полнейшего, то есть бесстрастия. Я полагал, что дрезину подцепят спереди и будут толкать. Однако вместо этого помощник показал мне, как увеличивать скорость, как тормозить, и благословил отправляться. Перед входным светофором я снизил скорость и хорошо сделал, потому что меня бросили на тупиковый путь, и дрезина запрыгала на стрелках, грозя соскочить в снег. Еще издали увидел я человека в красной фуражке. Решил, что предстоят серьезные разговоры, и пошел сдаваться. Однако человек сказал мне «Приветик», и таким обыденным тоном, словно именно я каждое утро пригонял сюда эту дрезину. «А где Семен-то?» — спросил еще он. Я честно признался, что не ведаю. «Так он что, не приехал?» Я даже огляделся. Не вышел ли кто-нибудь, кроме меня, из пустой дрезины? Но нет, кругом никого не было. «И Алик не приехал?» — недоверчиво поинтересовался человек в красной фуражке. «И Алик?» «И Федотыч?» «И Федотыч?» «А все-таки, где Семен-то?» «Наверное, у тезки». «У какого?» «У моего». «А-а». И пошел на станцию. По главному пути прогрохотал товароняк. Знакомый помощник машиниста смотрел в окошко. Я помахал ему рукой, однако ответа не последовало. Лишь проводил меня задумчивым взглядом. Подвернулась попутка. Водитель был из нашего района и знал меня. Он рассказал, что у него тяжело заболел сын, и надо бы срочно окрестить. Крестить так крестить? Сил у меня уже не оставалось. На всякий случай приметил, как переключается скорости, и заснул.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.